Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в рубрике «Гость в студии» я представляю вам уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Рудольфовича Морокова. Здравствуйте, Игорь Рудольфович!
Добрый день!
Ну что ж, такой важный гость у нас в студии. Мы рады вас приветствовать. И начать наш разговор мне хотелось бы с обсуждения проблем самых маленьких, новорожденных детей. Совсем недавно у нас в городе открылся бэби-бокс. И прямо сейчас я предлагаю послушать репортаж об открытии этого окна жизни, как его еще называют. В Екатеринбурге открыли первый бэби-бокс. Так называемое окно жизни установлено в центре города при храме Иннокентия Московского. Это специальное место, куда мать может положить свое дитя и уйти. Через 30 секунд окно автоматически блокируется изнутри. С этого момента ребенком, оставленным на попечение государства, будут заниматься социальные и медицинские службы. Рядом с устройством нет видеокамер, поэтому мать, пожелавшую избавиться от дитя таким способом, искать не будут. В день открытия устройство осветил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Благословляется и освещается сие окно жизни, надежда на спасение жизни всякого ребенка. Благодатью Пресвятого Духа, окропление воды и священной, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
После молебна владыка обратился к собравшимся журналистам и прихожанам с небольшой речью. Он сказал, что это место вызывает у него неоднозначные чувства. Если сегодня в нашей жизни должны появляться вот такие вот места, это значит, что с ней что-то не в порядке, подчеркнул митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
У меня сегодня очень такое неоднозначное чувство. С одной стороны, безусловно, жизнь каждого человека, тем более человека немощного, за которого некому заступиться, ребеночка, она ценна, и она неимоверно важна для всех, для нашего общества и, в принципе, для каждого из нас. Но все-таки есть огромное количество проблем, которые свидетельствуют о том, что у нас что-то не в порядке, и поэтому вынуждены появляться вот такие места для приема детей. Меня лично очень сильно смущает, каким-то образом ранит мою душу сегодня. Но с другой стороны, это мысль и радует, что за время существования этого места, сколько оно будет находиться, может, ни одна человеческая жизнь будет сохранена и возвращена не только физической жизни, но и жизни на благо общества и благо других людей.
Инициатором установки бэби-бокса в Екатеринбурге стал Центр защиты материнства «Колыбель». Сотрудник Центра защиты материнства Павел Бызов считает, что необходимость в подобном месте – это лишний повод задуматься о том, до чего дошло современное общество.
С одной стороны, хорошо, что вот первое окно жизни в Свердловской области, но с другой стороны, это повод задуматься, до чего вообще дошло общество, что мы вынуждены идти на такие меры, чтобы сохранить жизнь ребенку. Дай бог, чтобы дети были спасены какие-то.
Екатеринбург стал не первым городом, в котором установлены бэби-боксы. Такое же окно жизни работает и в Перми. Именно Пермский благотворительный фонд «Колыбель надежды» является куратором проекта «Бэби-бокс». Как рассказала нам по телефону руководитель благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елена Котова, подобные окна жизни существовали еще в царской России при Екатерине I.
Если исторический момент, то это еще и при Екатерине было на территории Российской Федерации, на территории России тогда, да? Были такие специальные места, которые в храмах, где женщина может оставить ребенка. 12 лет назад в Германии начали повторять, потом в Латвии, также много других регионов, которые подключились к реализации этого проекта. То есть я могу сказать, по Пермскому краю на знаку почти в 3 раза уменьшилось количество смертности, которые квалифицируются по 106 статье «Убийство матери новорожденного». Бойбокс – это как запасной выход. Его сделали не для того, чтобы каждый день был пожар, а для того, чтобы, если пожар случился, то в этом случае можно было бы спасти. После бойбокса можно ребенка вернуть. А из помойного ведра и из подъезда, из пакета ребенка уже не вернуть.
Проблема детского неблагополучия намного шире, чем кажется на первый взгляд, и решаться она должна не только церковными структурами, но и органами государственной власти, говорит уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
Проблема детского неблагополучия, она намного шире. Только в 2013 году у нас более 500 человек детей пострадали от собственных родителей. Это то, что стало известно. И, наверное, вот открытие вот этого замечательного окна жизни заставит действительно еще раз подумать. Мне кажется, в первую очередь нам нужно бояться Бога, бояться вот этой ответственности, моральной ответственности. Если мы сможем это сделать все вместе, то это будет, наверное, очень-очень правильно. Это повод. Повод еще раз задуматься. Задуматься всем нам. И вы знаете, не только гражданам, и не столько церкви, сколько, наверное, и органам государственной власти. Я обращу ваше внимание, что не очень много телефонов на том стенде, который здесь представлен, государственных служб. А их должно быть намного-намного больше. Женщина, придя в состояние, когда ей очень сложно, она должна знать, куда обратиться. В первую очередь, конечно, это и лона церкви, но это и другие организации, в первую очередь государственные. Мне кажется, вот это повод как раз еще раз органам государственной власти, органам местного самоуправления, руководителям организаций задуматься как раз над тем, что мы сегодня сможем сделать как руководители для того, чтобы женщина, попавшая в ситуацию сложную, трудную, иногда безвыходную, все-таки нашла выход.
На сегодняшний день уже найден спонсор для установки в Екатеринбурге второго бэби-бокса. Однако информации о том, где и когда он откроется, пока нет. Как пояснили нам в Пермском благотворительном фонде «Колыбель надежды», сегодня проект «Бэби-бокс» успешно реализуется на территории всей России от Камчатки до Калининграда. А мы снова возвращаемся в студию. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях в рубрике «Гость в студии» Игорь Рудольфович Мороков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области. Но вот, Игорь Рудольфович, как вы правильно заметили только что, органам государственной власти действительно тоже стоит задуматься о проблеме брошенных детей. Что сегодня делается в этой области, как ведется работа в этом направлении?
Вы знаете, стоит задуматься, это не значит, что до сегодняшнего времени органы государственной исполнительной власти, имеются в виду и Министерство социальной политики со своими учреждениями, и Министерство образования и остальные министерства не занимались этим вопросом. Конечно, нет. Сегодня мы, наверное, должны в первую очередь откликнуться на те вызовы, которые диктуют нам жизнь. Вызовы не самые приятные. И вот последние события, они как раз говорят о том, что сегодня внимание проблемам воспитания, проблемам нравственности, проблемам патриотизма необходимо уделять особое и очень серьезное внимание. Именно это я имел в виду, когда говорил о том, что необходимо нам сегодня включаться вот в эту серьезную и важную работу.
Угу. Открыли первый бэби-бокс. Вот хотелось бы узнать ваше личное отношение вот к этому событию. Вы за, вы против. Вы бы его, может быть, лучше даже не открывали или как?
Я, безусловно, за открытие вот такого окна жизни. Действительно, это соответствует названию. Когда я впервые услышал о том, что такие устройства существуют, конечно, были некоторые сомнения. Но для того, чтобы их развеять, нужно поглубже нырнуть в тему. Поэтому я, недолго думая, собрался и уехал в Пермь и посмотрел, как организована эта работа там. Я пообщался с моим коллегой Павлом Миковым, уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае. У нас достаточно такая полемичная беседа. Это была первая, но тогда, когда я это увидел собственными глазами, когда я увидел, как обустроено это окно жизни, какие люди работают рядом, кто инициатор, и о том, как вообще общественность относится к этому проекту, вы знаете, все мои сомнения были развеяны. И тогда я уехал из Перми действительно с большим и серьезным желанием, чтобы и у нас в городе, у нас в области появилось вот это действительно окно жизни. И я очень рад, что это произошло. И самое главное, я очень рад, что первыми, кто это сделал, стали те люди, которые, ну, наверное, Богом поставлены охранять жизнь ребенка. Меня это очень-очень радует, трогает, и я горжусь тем, что в России, насколько я знаю, это первый бэби-бокс, который открыт на территории храма.
А вы будете как-нибудь отслеживать судьбы тех детей, которые туда будут принесены?
Обязательно, потому что, коль я имею отношение к этому проекту, может быть, не прямое, но, тем не менее, косвенное с точки зрения его идеологического сопровождения, и, конечно, не дай бог, чтобы в этом бэби-боксе, в этом огне жизни кто-то, в конце концов, появился, но если так случится, безусловно, без внимания аппарата уполномоченного и моего лично это не останется, я вас уверяю.
Что ж, Игорь Рудольфович, следующая тема, которую мне хотелось бы с вами обсудить, это тема, конечно же, ювенальной юстиции. Принят ли закон или нет, что сейчас делается в этом направлении? Вот верующими людьми этот закон был принят однозначно негативно, но, возможно, у вас какое-то другое мнение.
Действительно, у меня не другая, у меня собственное мнение, основанное, во-первых, на тех нормативно-правовых актах, которые регулируют работу, ну, если хотите назвать, ювенальной юстиции, и просто свой жизненный опыт. Но для того, чтобы обсуждать эту тему, наверное, в первую очередь необходимо разобраться в понятиях. Ювенальная юстиция, вот для меня и для моих коллег, уполномоченных по правам ребенка, это свершение правосудия в отношении несовершеннолетнего. Точка. Я думаю, что вы не будете со мной спорить, когда мы будем говорить о том, что в тот момент, когда молодой человек оступился, совершил какой-то неправильный поступок в своей жизни, расследование в отношении этого человека, оно должно проводиться каким-то особым образом, не так, как со взрослым, наверное, согласитесь. Судебное заседание для определения наказание этому человеку, исходя из всех позиций, которые сегодня сопутствуют возрасту, семейному положению, финансовому положению этого молодого человека, нужно рассматривать не так, как у взрослого, конечно. И последний момент. Отбывание наказания. Все-таки оно должно отличаться от взрослого, конечно. Вот это и есть ювенальная юстиция. Но я прекрасно понимаю, что сегодня в это понятие многие вкладывают ситуацию вмешательства в деятельность семьи. И мне кажется, сегодня вот такого серьезного поля противостояния-то и нет. Если мы послушаем с вами выступление и Павла Алексеевича Астахова, и те последние законодательные акты, которые приняты и готовятся к принятию, черным по белому везде написано, и, кстати, концепция о семейной политике, которая разрабатывается в проекте, вот черным по белому, семья святое, вмешательство в дела семьи, это только в крайних случаях, тогда, когда ребенку угрожает жизнь. И вот тот противоречивый, наверное, закон, который принят о социальном обслуживании, который пытаются обсуждать именно с точки зрения противодействия ювенальной юстиции, но, наверное, здесь он, вот эта критика, она не подлежит какой-то оценке. Если внимательно почитать, семья может получить вот это самое социальное обслуживание только с собственного согласия, только с заключения договора. Но есть и другая сторона. Есть действительно другая сторона, вот все люди, которые сегодня на своем флаге несут вот это антиювенальные слоганы. Мы совсем недавно встречались в общественной палате Свердловской области как раз с этими вопросами. И действительно так, в общем, активно обсуждался вопрос, и все время приводились примеры необоснованного изъятия детей из семьи. Вы знаете, статистика у меня вот она рядышком, и я постоянно ее отслеживаю. Да идет снижение, идет очень серьезное снижение. Прежде чем изъять ребенка из семьи, органы опеки и попечительства 300 раз подумают. Я скажу такую, может быть, банальную фразу, но у них сегодня, вот говорят, ох, выгодно органам опеки и попечительства отбирать ребенка из семьи. Говорят. А я вам скажу, что сегодня существует специальное распоряжение, которое регламентирует работу органов опеки и попечительства, и в этом специальном регламенте есть оценка эффективности. Так вот, в оценке эффективности работы органов опеки и попечительства как раз лежит снижение количества лишения родительских прав, отобрать ребенка, количество социальных сирот, то есть сегодня это их показатели в ту сторону, чтобы это снижать. И им приходится сегодня выстраивать так свою работу, чтобы неблагополучных семей было меньше. Ну и второй момент, когда мы говорим об отобрании детей из семьи, мы же очень, еще раз повторяю, очень жестко отслеживаем эти вопросы. Необоснованных отобраний ребенка в Свердловской области сегодня не было. Я не знаю, приводят различные примеры. Но когда мы начинаем разбираться конкретно с этими делами, простите, слава богу, что забрали. Если ребенок находится в доме ребенка или в приюте в течение 3 месяцев, полугода, года, мама к нему даже не появилась. И когда мы выходим в место проживания и видим, что действительно, слава богу, что забрали. Это третий момент. И момент четвертый, когда мы обсуждали, вот, уважаемые, а что мы будем с вами делать с теми цифрами, которые дал нам 2013 год.
А что за цифры, кстати, можно
показать? Я могу давайте эти цифры озвучить, они у нас есть, и это действительно тот самый главный критерий, который позволяет нам сказать, что не все у нас благополучно в наших семьях. Во-первых, вообще на фоне, конечно, снижения преступности в отношении детей, небольшого снижения, преступность, так сказать, половой направленности, она увеличивается. Страшно, но не самое страшное. Самое страшное происходит в другом. Сегодня увеличиваются преступления родителей в отношении детей. Это и 116-я статья побои. Это и 117-я статья истязания. И самое страшное, это вообще за пределами понимания, это та же самая, те же самые статьи сексуальной направленности. Насильственные действия сексуального характера, 132-я статья. На порядок увеличиваются эти преступления. Вот с этим что будем делать?
То есть изъять ребенка из такой семьи – это выход?
Ну, я думаю, что да. Это не то, что думаю, это да, действительно вовремя это выцепить и забрать ребенка.
А это единственный выход, как вы считаете?
А какой выход может быть, какая альтернатива может быть жизни и смерти? У нас по убийствам почти в два раза, угу. Собственными родителями.
Вот сразу же вопрос, по закону вот этой же самой ювенальной юстиции?
Закона о ювенальной юстиции у нас нет.
Еще нет.
И надеюсь, что не будет.
То есть вы тоже надеетесь, что не будет?
Дело в том, что ювенальные технологии, они у нас разведены по разным видам закона. Это и уголовный кодекс. Он носит свою ювенальную составляющую. Это административный кодекс, он носит свою ювенальную, потому что ребенка там рассматривает не судья, а комиссия по делам несовершеннолетних, когда коллективно определяют причины и условия совершения преступления. Исполнительный кодекс, когда исполняем наказание, там тоже. То есть вот здесь в каждой ситуации ювенальная составляющая присутствует. Угу.
То есть сегодня мы говорим не ювенальная юстиция, а ювенальные технологии.
Скорее всего, технологии. Вообще мы в нашей среде, мы используем термин, я понимаю, что бьет уже по ушам, и не наш термин, мы говорим о восстановительном правосудии. То есть задача правосудия и, в принципе, ювенальной юстиции – вернуть в общество нормального, здорового человека во всех отношениях, и в морально-нравственном, физическом и так далее. И вот если пугает слух, давайте называть все эти вещи именно восстановительными технологиями.
Угу. По правилам этих самых восстановительных технологий, наказание ребенка ремнем и постановка ребенка в угол считаются или нет преступлением?
Вы знаете, тема очень-очень интересная. И на заре, ну, уполномоченными по правам ребенка не рождаются, ими становятся. И поэтому вот 3 года моей работы, они как раз вот проходили в неких сомнениях, в оценках и так далее. Сначала первое мое ощущение было, да, это нарушение и так далее. И вы знаете, не только мои. Я, наверное, имею такую возможность и основание сказать, что наш главный идеолог Павел Алексеевич Астахов, он проживает точно такую жизнь, как и я. Он не всегда был уполномоченным по правам ребенка. И когда он, по-моему, в 2009 году стал уполномоченным при президенте, и вот первые высказывания были примерно такого же порядка. И у меня такие же были высказывания. Помню, даже на радио «Комсомольская правда» мы вот на эту тему поспорили тогда. Вы знаете, сейчас, прожив уже достаточно вот серьезную, почти более 3 лет жизнь вот в этом статусе и начиная понимать более глубоко эти вопросы, еще раз говорю, и Павел Алексеевич Астахов также. Вот вы знаете, мы сегодня отдаем дань приоритет воспитания семье. Это действительно так. И каков уклад семьи, и каковы традиции семьи, они сами определяют. Самое главное в этой ситуации, чтобы вот эти наказания, это наказание, а воспитание это вообще в принципе, да, это система, да, кнута, пряника там и элементы насилия все равно присутствуют. Я же должен как-то показать, что человек не прав, там маленький, таким образом постарше другим. Главное, чтобы эти моменты не носили элементов эскалации. Сегодня я сказал, завтра ударил, значит, или поставил в угол, послезавтра я еще что-то сделал, значит, и в конце концов вот 116-е побои, там 117-е истязание. То есть вот это не должно носить эскалации. Это вот ситуация, когда ребенок не слушается, и вы отреагировали, это повод для того, чтобы задуматься, что-то у меня не так. Потому что, выражая свой протест, ребенок говорит, что-то не так. Не значит, что там мне нравится, не нравится, но что-то не так. И самое главное, это взрослый человек должен сделать для себя выводы. Ребенок не в состоянии сегодня проанализировать ситуацию так глубоко и принять правильное решение. Это только взрослый человек может.
То есть физический способ воздействия, это должен быть последний способ, да, который можно,
да, да,
действовать,
ну,
на ребенка.
Еще раз говорю, вот здесь вот те рамки, те форматы этого, значит, формы, как это происходит, я сегодня не могу сказать. Вы мне сейчас приведете массу примеров, я приведу. Я тоже ведь проживал в семье тоже. И тоже я, честно скажу, я не был послушным ребенком. Меня получал, ну, наверное, 99,9% скажут об этом. И скажут, не всегда плохо, что было плохо. А кто скажет, что плохо? Потому что я встречался с различными ситуациями, действительно, когда, ну так нельзя поступать с детьми. Где вот эта грань? Где вот эта грань? Когда вот если ребенок понимает, что он получил шлепок по определенному месту, если это вот от того, что ты хочешь сделать ему хорошо, вот искренне, да понимают они все это. Они больше нас с вами понимают. Вот. И поэтому бить из любви, конечно, тоже нельзя, но вот, вот смысл вот этого наказания, он должен быть вот не за что, а почему. Вот, вот это очень важно.
Угу. Игорь Рудольфович, и все-таки вот касаемо ювенальной юстиции и ювенальных технологий, в чем принципиальная разница этих двух отличий?
Ювенальная юстиция – это свод законов, нормативно-правовых актов. Технологии – это конкретные действия. Вопрос действительно очень важный и серьезный, потому что вот ювенальные технологии – это ребенкоориентированные технологии. То есть, когда возникает ситуация, такая конфликтная, социально-педагогическая конфликтная ситуация в образовательном учреждении, еще где-то, очень часто взрослые занимают позицию взрослых при решении каких-то вопросов, ну, тех же самых конфликтов. Часто видим, да, проблема ученик-учитель, директор чью позицию занимает? Учителя. А здесь надо очень хорошенько разобраться и понять, что сегодня позиции ребенка. И Конвенция о правах ребенка об этом говорит. И вот последний документ, который вышел из Комитета ООН по правам ребенка, это расшифровка, уточнение действия 3 статьи Конвенции о правах ребенка. Это об обеспечении наилучших интересов ребенка. И тогда, когда мы принимаем решения и судебные, и административные, и педагогические, и все кто, мы должны понимать интересы ребенка. Это не значит, что потакать. Иногда это действительно в интересах ребенка наказать его и в угол поставить. Я не исключаю. Но мы четко должны понимать, что эти наши действия, они послужат интересам ребенка. Не взрослого, не того, кто рядом, интересам ребенка. Потому что мы сегодня говорим, опять же, возвращаясь теперь уже к ювенальной юстиции, ну, картинку нарисуем, да, идет судебное заседание. Судья, кстати, специальный судья, это тоже элемент ювенальной технологии, то есть специальный человек всегда рассматривает дела по несовершеннолетним. Вот он должен определить, судья, что сегодня этому человечку будет важнее. Пойти на условное осуждение, но судья должен понимать, в каком окружении он там окажется, будет это в его интересах, либо еще какую-то форму. А я не исключаю, что вот здесь судья должен понять, а может быть, вот как бы это кощунственно ни звучало, и как бы мне, наверное, не наругали те, кто писал и риадские, и пекинские правила, когда мы обязательно, но это принцип, как можно дальше должны ребенка держать от системы исполнения наказаний, но иногда может возникнуть вопрос, и я должен сказать, нет, давай-ка, дорогой, Кировградская воспитательная колония.
Тебе же будет лучше, что называется.
Не исключаю, это отрыв от той компании, в которой находится, это у нас много, очень много детей-сирот, которые, ну, по разному. То есть вот здесь, вот вы представляете, какая ответственность лежит на том человеке, который принимает решение. Это к тому, что вот технология это как раз ребенка ориентированная. То есть я должен понять. И самое интересное еще, что не сиюминутный интерес ребенка, а вот попробовать простроить вот этот алгоритм. А чем это дальше откликнется? Не сегодня просто оторвать от компании и бросить, а чем дальше? Каким он выйдет? Кто его там встретит? Смогут ли они обеспечить какие-то, значит, возможности для того, чтобы ребенок дальше развивался?
Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Рудольфович Мороков. А вот, Игорь Рудольфович, дети – это самый незащищенный слой населения. И сейчас мне хотелось бы попросить вас провести такой краткий ликбез, то есть самые основные права ребенка, которые чаще всего нарушаются, и права, о которых мало кто знает, а они, тем не менее, есть.
Ну, я знаю, это достаточно глубокий такой посыл и широкий. Я, ну, сложно, наверное, вот прямо по полкам разбираться, это у нас получится семинарское занятие. Я все-таки вот опять же пойду от тех позиций, которые для меня сегодня, ну, в некий приоритет выстроились. Первое право, которое, наверное, сегодня незыблемо, это право на жизнь и здоровье. Ситуация в Свердловской области, не скажу, что она какая-то из ряда вон выходящая по сравнению с другими субъектами Российской Федерации, но 12-й год, 145 погибших детей в чрезвычайных ситуациях. Это не от болезней, не от хронических каких-то
это
вещей.
Просто аварии.
Это аварии и так далее. 13-й год дал небольшое снижение, 129, но это по нашим подсчетам, потому что у нас цифры немного могут отличаться от всех, потому что мы считаем различные. Но порядок цифр примерно одинаковый. Да, небольшое снижение, но все равно, вы представляете, 129 человек, 129 жизней детских ушло, а я уже не говорю о тех, кто получил увечья, кто пострадал, кто в результате этих аварий стал инвалидом. Картинка рисуется очень серьезная, и мы разбираемся вот с этой ситуацией. Вот самыми главными поставщиками детских проблем это является, первое, это дорожно-транспортные происшествия и пожары, 13-й год. Ну и так, примерно одинаково, это утопление и суициды. Вот четыре направления, по которым действительно, ну, тяжелая ситуация, и они такие емкие по этой страшной статистике. Вот буквально конспективно, ДТП. Принято считать, ДТП всегда виноваты дети. Ничего подобного. Мы посмотрели статистику, мы проанализировали ее. Так сказать, детская составляющая уменьшается. Это говорит о том, что сегодня и образовательные учреждения, и родители, вот, ну, в отношении детей, обучения, все-таки работа идет, и работа идет неплохо. 80%, а сейчас уже еще немножко больше зашкаливает, это вина взрослых. А в 80, и вот из этих 80%, в 50% вина собственных родителей. Собственных родителей, вот как раз к вопросам ювенальной юстиции. Это не пристегнутый ребенок, это нет удерживающего устройства, имеется в виду детского кресла. Это перевод ребенка через, значит, в неположенном месте. Вот ребенок упирается, у нас прямо видеозаписи есть. Ребенок упирается, нет, бабуля, мамуля, папа тащит его с силой такой туда. Бах, ситуация сложилась. И вот в этом смысле для чего этот анализ проводим? Потому что сегодня, если мы хотим управлять рисками, мы должны понять их природу. А вот риск дорожно-транспортного происшествия достаточно высок, и еще он один из первых. И мы попробовали сделать так, чтобы влиять на взрослую часть нашего населения. Ну вот 2014 год дает нам, ну не будем забегать вперед, но первый квартал чуть-чуть полегче, нежели там в 2013 году. Второй момент, который вот, в жизни и здоровье, это пожары. 2013 год дал огромный рост этих ситуаций. Если 2012, по-моему, 22 человека, здесь 32, то есть почти полтора раза выросла ситуация. Правило опять вина взрослых. И где-то 70% это те семьи, которые мы называем трудными, неблагополучными и так далее. И здесь ну, просто огромная роль тех людей, кто так или иначе завязан на систему работы вот с этой категорией семей. Привожу пример. Я не буду называть территорию, где мы были, но мы выезжали в такую семью, значит, зашли, посмотрели, ну, я немножко по другим вопросам, непосредственно с ребенком, а когда мы обсуждали эту тематику, мне руководитель управления социальной политики, они очень часто ходят по таким семьям, и слава богу, молодцы, и она мне рассказывает, вот были в той семье, увидели, значит, не было, вот эта электрическая скрутка, говорит, так сделано, что завтра заполыхает, загорит, говорю, молодцы, что увидели, кому рассказали? Никому. Вот в этом и есть, вот там где-то у нас вот на системе взаимодействия информация не проходит, и все.
То есть, опять же, человеческий фактор.
Совершенно верно, совершенно верно. Вот эта ответственность, каждая ежедневная ответственность за то, что вот твое действие, либо бездействие, может привести к очень серьезным последствиям. И это меня натолкнуло, правда, на очень серьезную мысль. И мы в конце 2013 года собрались вот все, опять же, все, кто так или иначе на эту тему завязан. И начали вырабатывать некие алгоритмы, а как нам действовать. Ну, во-первых, действительно, это сообщение туда, куда нужно. Но если мы сообщим с вами в органы МЧС, ну, придут, выпишут штраф. От этого хорошего не будет. Хотя это и должностные обязанности, это сделают. Им помочь надо, поправить это. А в силу своего, ну, такого состояния, в ситуацию трудности, они по-разному могут приходить. И в силу там, инвалидности, и в силу необразованности, и еще каких-то многих-многих вещей. Поэтому надо помогать. И в этом смысле мы видим ресурс в органах местного самоуправления. Вот по разным причинам и по объективных, их немножко от этой профилактической работы отодвинули. Комиссии у нас, это орган государственной исполнительной власти, хотя он раньше это были муниципальные комиссии и так далее. То есть сегодня, а у комиссии есть такие полномочия. Вот надо сегодня глав муниципальных образований затаскивать и приглашать, и помогать. Ну, я думаю, что всегда можно найти какого-нибудь дежурного электрика, который придет и приведет это в порядок. Мне начинают возражать, а что это, не наш функционал? Тогда я рассказываю истории, с которыми приходится сталкиваться мне. Когда ко мне приходят люди и говорят, Игорь Ильич, вот, ну да, даже и нормальные семьи, сгорел дом, кто должен им предоставить жилье? Орган местного самоуправления. И вот тогда у главы начинает болеть голова. А где же мне это взять-то, вот, чтобы поселить, расселить? А как правило,
а где же ты раньше-то был?
Да, так ты лучше приди, заверни эти штуки, спрячь их, посмотри, сделай, чтобы не сгорел, чтобы завтра тебе не искать помещение для этой, как правило, многодетной, неблагополучной семьи. То есть вот эти, ну и понятно, что два вот этих риска еще, утопление и суициды. Вот если по пожарам и по ДТП мы еще можем говорить, что это все-таки регулируемые риски, то есть на них можно влиять. Можно влиять на их появление, на их расширение, там, минимизацию и так далее. Вот два вторых риска, о которых сказал, это утопление и суициды. Но вот как бы мы ни подходили, ни смотрели, вот сегодня мы не можем пока найти вот четкого, понятного механизма, который может отрегулировать эту ситуацию. Вот что взбрело молодым людям в голову, нормальным ребятам пойти проверить лед в начале зимы вдвоем?
Я боюсь, что глупость и молодость.
А вот, да, а это как регулируется, каким образом?
Никак. Родителей надо воспитывать, чтобы родители в свою очередь...
Да, то есть четкая система, значит, да, режимности, где можно ходить, где нельзя. Ну вот, увы. Ну и по суицидам примерно такая же, хотя вот суицидальные вопросы, они где-то рядом вот все-таки с социально-педагогическими проблемами. Сегодня кто больше всего находится? Ясно, что что суициды это дети, это уже там, ну, основная категория, это 12-17, то есть здесь тогда как бы начинается уже осознание себя, осознание мира, и иногда неправильное осознание, наверное, не совсем соотносящееся с тем, что есть на самом деле. Кто рядом с ними находится? В большей степени педагог. И вот сегодня вот эта система образования, она сегодня ключевой становится, в этом смысле, да. Вообще все, что касается детей, ключевой, во-первых, потому что они больше времени находятся рядом с ребенком, во-вторых, это очень важно, они профессионалы, я надеюсь, они профессионалы, они могут вот эти маленькие значки, которые говорят о том, что человеку молодому плохо, они, наверное, все-таки профессиональные должны лучше увидеть. Мы, родители, иногда этого не видим, и не из-за того, что родители мы плохие, но система взаимоотношений ребенок-родитель, она немного другая. И не всегда, я просто очень часто себя вспоминаю, когда мне говорят, ой, да вот там тоже половое воспитание, там еще какие-то вопросы, это должны сделать родители. Я сразу же вспоминаю себя, да я никогда не советовался. Мне было как-то очень стыдно идти к родителям. Я лучше вот по этим же вопросам, я лучше пойду где-нибудь в другом месте и поговорю. Не из-за того, что я не любил свою маму, у меня мама одна воспитала, как раз 12 лет отца не стало. Это не значит, что я не любил, это не значит, что я не доверял. Но есть вещи, которые, ну вот не знаю, вот у меня было так, у кого-то может по-другому. И поэтому вот здесь очень важно вот это референтно значимое лицо. Я не знаю, кто это может быть педагог. У меня в школе был такой человек, я даже назову, это Софья Яковлевна Василькова, учитель литературы и русского языка, и она у нас вела просто школьный театр. Вот в условиях театра, там вот мы говорили об очень многих вещах, хотя и там, конечно, было на некоторые вещи табу, но тем не менее.
То есть педагоги, все-таки важно, чтобы в школе у нас работали квалифицированные педагоги, которые не только смогут что-то, какие-то знания заложить, но еще и помочь ребенку.
Ребенка ориентированные, именно, не гимназисты ориентированные там или лицеиста,
а у нас ребенка ориентированные. У нас, как правило, ЕГЭ ориентированные сейчас.
Ну, не совсем плохая штука, если честно. Я по-разному к этому, ко всему можно относиться. Понимаете, из всего можно сделать, если ты ребенка ориентированный, классную, красивую игру, даже из ЕГЭ, если вот. Ну, конечно, участниками этой игры еще становятся родители, которых тоже нужно встраивать в эту систему. Особенно, это они обычно создают этот ненужный ажиотаж со всеми вытекающими. Но еще раз говорю, это детство. Угу. Вот к нему надо относиться как к детству.
То есть вы считаете, что ЕГЭ и то, что сегодня происходит вокруг него, в этом нет ничего страшного? Ну, раз уж мы так упомянули вот эти три буквы.
Я считаю, что нет. Вот, по крайней мере, сегодня ЕГЭ, вот что раз говорю, там, наверное, ушла какая-то эмоциональная составляющая, да, ушла составляющая личного общения там педагога и руководителя. Наверное, вот этого может быть и не хватает. С другой стороны, это беспристрастная оценка. Если я убираю случаи, значит, списывания, выкладки в интернет и так далее, вот если в чистом виде, это независимая оценка того, чему ребенок научился. Больше другое, она, кстати, дается. А чему его научили? Насколько сегодня эта система выстроена в образовательной организации? То есть сегодня это реальная оценка. Да, она требует доведения, доработки. Не исключаю, mm-hmm. что элементы все-таки эмоциональной сферы надо включать. Но вот то, что происходит, это, мне кажется, это оценка. Но, наверное, чего сейчас не происходит, нет дальнейшей реакции. Да, я оценил, что нужно сделать. Какое-то управленческое решение надо принимать. В силу того, что нужно сделать, чтобы что-то улучшилось.
Но претензии-то просто в основном к форме, к самой форме ЕГЭ, что раньше вот были билеты, а сейчас вот у нас форма ЕГЭ.
Мало того, сейчас у нас уже и металлоискатели. Но к чему? Мы сами даем повод, чтобы они появились. Мы уже с вами говорили, это телефоны, это шпаргалки, это иногда не совсем чистые на руку преподавателю, не исключаю.